радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели станции «Комсомольская правда». Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня 10 мая 2019 года. Вчера наша страна и человечество отметили 74-ю годовщину Великой Отечественной войны. И вчера случилось событие, которое стало знаменательным с некоторых пор для нашей страны. Случился бессмертный полк, прошел бессмертный полк. Это гигантская колонна, это удивительное явление нашего, скажем так, общество. Национального единения. Вот об этом мы сегодня поговорим в нашем военном ревю. С вами, как всегда, полковник Виктор Баранец.
И полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай! Ну что, дорогие друзья, вы, многие из вас, конечно, большинство из вас видели «Бессмертный полк» по телевидению, и я думаю, что гигантское количество людей, которые нас слушают, прошлись в своих бессмертных полках в городах нашей великой России. Вот об этом явлении, о его сути, о том, какие проблемы новые стали появляться вокруг бессмертного полка, мы сегодня и поговорим. Осмыслим то, что мы видели с вами вчера. И мой вопрос для разгона нашего разговора, нашего осмысления Михаилу Тимошенко. Я хочу задать простенький вопрос, поскольку и сам об этом думаю. Вот, Михаил, ты сын фронтовика, и я сын фронтовика. Что для тебя бессмертный полк?
Знаешь, наверное, это вот без всякого пафоса, криков, а мы так и говорим, вопли и так далее. Это, наверное, то, что помним мы это. Помним. Мы помним не только тех своих родственников, которые не вернулись с войны, и тех, которые вернулись. Мы помним, за что они отдали жизнь.
Ты же мне вчера говорил, что тебе смс-ка поступила, портрет папы тоже просит да. прислать, да? Да. Дорогие друзья, я когда вот был в этих рядах, густющих рядах бессмертного полка, шел и думал, Миша, многие портреты неслись еще той военной поры, когда люди еще воевали, еще не умерли, да, и не погибли на войне. Желтые портреты, выцветшие, они же лежали вот в домашних альбомах, да. Многие, конечно, перепечатывали, и люди, вот он несет своего погибшего на фронте отца, смотрит направо, а тут говорит, это мой дед. И ведь только на бессмертном полку мы можем увидеть лица людей, которые не вернулись с той войны, или тех людей, которые добыли эту победу, но умерли уже после победы. Правильно ты сказал, это явление надо осмысливать без какого-то лже-патриотизма, но явление, согласись, серьезное, да?
Да.
Ну что, Миш, давай теперь вспомним, как ты правильно вчера вспомнил, откуда пошли истоки этого бессмертного полка. Давай вспомним сегодня
такое. Из Томска.
Из Томска,
двое парней в Томске породили такую идею и первый раз, видимо, ее осуществили.
Это, по-моему, года 4 назад, да? Как в твоей памяти?
Да, да, примерно так.
Года 4
так.
уже, да? Да. назад, да? И я вокруг этого события читал, Миша, много. И когда некоторые прыткие парни увидели, что это получается, они говорят, давайте сейчас вот зарегистрируем патент, забьем, да, ну на этом
ну,
будем...
правильно.
Да, может быть, деньги будем зарабатывать.
А что еще?
Миш, а как ты относишься к тому, что... Когда бессмертный полк стал разрастаться по России, появились люди, которые начали пытаться им управлять.
Вот это вот самое ну давай. Отвратительное.
Давай.
Вот это, что вот из того, что есть, это самое отвратительное.
Угу.
Раз управлять, значит, что-то с этого поиметь. Ну, может быть, сам Владимир Владимирович погладит меня по голове и поцелует в уста сахарные. Спасибо, скажет, сынок, что ты вот такую махину поднял. Какой, сынок, какую махину? Зачем примазываться к чужой заслуге и лезть в души людей? Вот тогда бери лопату, кирку и давай по местам боев. Угу. Раскапывай, доставай. А это опять за стол сесть, морду толстую наесть, пальчиком водить, называется руководить. Вот это у нас ужасно любят почему-то, с одной стороны. А с другой стороны, вот какая-то всегда примешивается такая нотка. Если движение общественное зародилось само, надо его оседлать, как бы чего не вышло.
Да-да, есть такое, есть.
Понимаешь,
да,
вот да, что да. Удивительно. Ведь вроде говорят, со всех трибун, кто только не говорил, мы страна открытая. Мы страна демократическая. Если это так, то чего вы шарахаетесь от волонтеров? Чего вы шарахаетесь от бессмертного полка?
Да, вот эта мысль мне твоя показалась важной, что кое-кто и бизнесок стал развивать на этом
На тюрлях, Маргарита да? Павловна, да, а как да. же?
И хорошо, что в некоторых городах быстро нашлись люди, которые дали по рукам, которые свой бизнес пытаются поиметь на этом. Миш, итак, мы можем с тобой, в общем-то, сказать родному российскому народу, что, ну, что это бессмертный полк – это вольное действие. Да,
да.
Это родилось внизу.
Да.
Без директив и разнарядов.
Да, да. Партия «Единая Россия» не имеет к этому ни малейшего отношения.
А хочется.
И Миш, даже ЛДПР.
А хочется, очень хочется. Ну, мне кажется, что победа такая штука, что в бессмертный полк приходят без названия партии, там, и своих идейных принадлежностей. Хотя, 2 минуты у нас осталось. Миша, я прочитал очень гадкую мысль. Я хочу, чтобы ты ее прокомментировал. Вот у нас за 2 минуты, у тебя много времени будет. Миша, когда либералы увидели вот эти гигантские потоки людей на несколько километров, тут же нашлась там одна радиостанция, известная тебе газеткой, и говорят, власть нашла выгодное средство для того, чтобы объединить народ и забыть о противостоянии народа этой власти. И власти это нравится. Народ объединяется, и он, а власть идет впереди. Как тебе вот это вот мыслишка о бессмертном полку?
Не знаю, не знаю. У меня такая мысль не бродила.
Я ее же не либерал, слава богу, я надеюсь. Да?
Я ни от кого ее не слышал, честно говоря, из своих знакомых. Что значит «власть идет впереди»? Это вот такое дело, что если встать перед бессмертным полком, то отвечать придется очень тяжело. Могут так по хребту врезать. Сказать, а ты-то здесь при чем? Если вы говорите, что вы тоже бессмертный полк,
да.
А напомните мне, пожалуйста, под каким там лозунгом мы воевали-то? Вот там с 41 по 45 год. Под знаменем Ленина Сталина?
Да, конечно, конечно, да.
А что это вы стыдливо мавзолей тряпкой завесили?
Вот, 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 вот. Мы давай об этом поговорим во второй части, Миша. Дорогие друзья, вот этот аспект нашей беседы о бессмертном полку и о том, что его окружает, вот этот вопрос, который Михаил Тимошенко только что затронул, мы с этого начнем. Вторую часть – это военное ревью. С вами полковники Тимошенко и Баранец. Мы говорим о бессмертном полку. Коротенький перерыв, и мы продолжаем нашу беседу.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107.2 FM. Кемерово 89.8 FM. Красноярск 107.1 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». Здравствуйте, уважаемые читатели «Комсомольской правды». Сегодня у нас военное ревю в том же составе. Сегодня в военном ревю участвуют, как всегда, полковник Михаил Тимошенко и полковник Виктор Баранец. Вот только что в конце первой части нашей беседы Михаил Тимошенко задал очень резонный, интересный вопрос, который, кстати, не только Михаил задает, а задаете его вы, уважаемые радиослушатели, корреспондентам, журналистам «Комсомольской правды», в том числе и власти. А я напомню, о чем Михаил Тимошенко спросил, он сейчас разовьет свою мысль. А зачем мы по этому поводу вдруг задрапировали мавзолей? Миша, пожалуйста.
Ну, вот тут как-то, знаешь, был бы я политолог, все было бы иначе. Я бы тут стройно и складненько стал рассуждать на эту тему. Однако, что хочу сказать-то? Такое впечатление, что у власти тоже есть муки предродовые. Нету идеи, идеологии, понимаешь? Они тоже считают, что она, видимо, нужна, какая-то идеология. Вопрос какая? Попробовали православие?
Ну да, так это модненько, да, да. Да.
Ну, кое-кто свечку в другой руке держал, это понятно, как стакан.
Да, да.
Ну, чего ж тут такого? Видели, Борис Николаевич-то? Вот. Как-то не прокатило особо. Значит, что еще попробовать? Ага. Суверенную демократию. Как ее превращать в идеологию, не знает никто. И вообще, может ли она быть идеологией? Что же должно быть-то что-то, чтобы с народом-то можно было как-то иметь дело и говорить на одном языке? И вот оказалось, что то, что придумали, и не думаю, что они, в общем, чесали в голове и выдумывали это как некое ноу-хау. Скорее всего, они следовали, эти томские парни, ну, душевному порыву своему, когда придумали бессмертный полк. Ведь, собственно говоря, вот при всех выкрутасах, которые мы посмотрели после Михаила Сергеевича и Бориса Николаевича, единственное, что нас в какой-то мере всех объединяет,
да,
это Великая Отечественная война и наша победа в ней.
Да.
И вот из-за этого, как мне представляется, и попытки как-то порулить этим движением, оседлать его и заработать на этом деньги на святом деле, ну, у нас... Ой, елки-палки, говорить не хочу.
Миш, ну я все-таки вернусь к твоей идее. Она меня почему-то тоже зацепила. Мы все-таки давай поставим. Вот был вчера День Победы, да?
Да.
И мы видели, что мавзолей в очередной раз задрапирован, да? Сегодня прошел бессмертный полк. И мавзолей тоже задрапирован. Ты же правильно ставишь вопрос, а чего мы стесняемся? Вот я не понимаю, что такого постыдного могло случиться, если бы мавзолей не стоял за этими разноцветными щитами или там мешковиной, был накрыт. Что бы произошло вот во время парада или во время бессмертного полка?
Думаю, что ничего бы не произошло ужасного, потому что... Вот я ехал на эфир и думал, елки-палки. А вот если бы на месте мавзолея стоял, к примеру, памятник, конная статуя Александра Третьего или Ивана Васильевича Грозного, его бы тоже драпировали?
Ты имеешь в виду, что они были не такие безгрешные, да? И, говоря, эти памятники называют, да? Да. Ну, я вообще не знаю в России правителей, которые бы были безгрешны, Миш.
А вообще они могут быть безгрешны?
Никогда. Это теория вопроса. Никогда. Начиная от Петра Первого...
Власть сделала такое, которое, в общем-то, осуществлять Святым Духом невозможно. Люди разные и разного хотят, и мы все это понимаем.
Ты знаешь...
У французов был король... Луи святой. Ну и? Что, он святой был, что ли?
Я вот сегодня, Миша, смотрел на «Бессмертный полк» и думал, вот представляешь, это гигантская масса, я думаю, что такого количества, как сегодня Москва, еще не видела, и я думал, что вот если бы этот гигантский поток с фотографиями фронтовиков, участников войны, работников тыла шел по Красной площади, по Священной, и мавзолей не был бы задрапирован или не закрыт, мне кажется, народ бы понял, что власть поумнела, что ведь гигантское количество людей все-таки у него свое отношение к Ленину, да? А мы тут стесняемся как бы Ленина, Миш, да?
Понимаешь, как мне представляется, а ну? Что люди воспринимают мавзолей не как персональную гробницу товарища Ульянова,
да,
а как, ну, символ, что ли, той великой стране, в которой все мы жили.
Угу.
Вот, и тем делам грандиозным, которые были в этой стране, этим народом совершены. А дальше получается простая дорожка. Так, хорошо, вот все то кончилось в 91-м году. А мы на чем живем? На том, что они сделали,
да,
за 70. А что сделали мы? Если после Великой Отечественной войны за 6 лет была восстановлена промышленность, за 8 сельское хозяйство, а сейчас? Ну, ты посмотри, сколько заброшенных земель.
Да.
А кто только не пел и не кричал, не рвал на груди тельник до ширинки: «Фермер накормит Россию!» Mm-hmm. Да помню я, товарищ Гайдар говорил. Ну, mm-hmm. Так фермеров сейчас, по-моему, почти всех придушили, как кулаков-мироедов. Ну, это что? Так, а где, извините, промышленность?
Странно, мы... Странная страна. Вроде бы когда-то же был лозунг, да и то, как сказал, помнишь, Владимир Владимирович, большевики обманули, пообещали землю, а потом отобрали.
Да.
Слышишь? Да, да, да. Мне кажется, что вот видишь, размышления о бессмертном полку привели нас к тому, что не надо народ, не надо народ обманывать. Я еще раз возвращаюсь, Миша.
Нет, обмануть народ невозможно. Понятное дело, что это себе получается. Себя обманывают. Чего обманывать-то?
Ну, не один же товарищ пообещал лечь на рельсы, но он же обманул народ.
Оно же было и есть.
Один товарищ, идя на выборы президентские в 96-м году, пообещал народу отменить призыв. А как стал только президентом, так сразу забыл про это свое обещание, хотя себе грудь пяткой бил. Вот я к чему веду. Вот идя вот даже сейчас мысленно с тобой в этом бессмертном полку, вот такие мысли возникают. Уважаемые радиослушатели, в эфире военное ревю «Комсомольской правды». Военное ревю – это значит, что с вами те же полковники Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. Мы сейчас удалимся на коротенький перерыв и продолжим дальше свои размышления о бессмертном полку, о том, какие он мысли в наши головы навевает, какие проблемы мы видим непосредственно в полку и за его пределами. Слушайте радио «Комсомольская правда», мы быстро вернемся.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». Здравствуйте, наши уважаемые читатели. Сегодня в военном ревю полковники баронец Тимошенко, Тимошенко и баронец, размышляет о том великом явлении, которое мы вчера наблюдали не только в Москве, но и по всей России, которое в недавние годы родилось в России, продолжает существовать и развиваться, это бессмертный полк. Вторую часть нашей беседы с Михаилом Тимошенко мы закончили на том, что, в общем-то, есть большой вопрос, зачем на Красной площади и во время Парада Победы, и во время сегодняшнего бессмертного полка задрапировали, закрыли мавзолей Ленина. Вот тут какая-то проклятая политическая зараза властвует над умами власть придержащих. Я теперь хочу и с Михаилом Тимошенко перешагнуть и к параллельной теме. Миша, с недавних пор пошли свары, в том числе и среди участников бессмертного полка. Можно ли нанести портреты Сталина? Выскажите свое мнение, товарищ полковник, а? Вперед, поехали. Сталин. Сталин
полагаю,
и бессмертный
полагаю,
полк.
Один встречный вопрос можно задать.
Давай, давай.
Вообще говоря, кто был главнокомандующим?
Верховным
главнокомандующим.
Да, да. Иосиф Виссарионович Сталин.
Да, он же Джугашвили. Все, точка, конец абзаца. А иначе получается, что нет, раз не он, значит, кто? Ага. Ну, кто? Вот Жуков, маршал Победы. Ну-ну-ну.
Ну, и про коммунистическую партию тоже не скажешь, правильно, что она только обеспечила, да? Потому что был беспартийный народ на фронте.
Конечно.
Очень много беспартийных.
У нас
народа.
Же коммунистов было в 41-м году куда как меньше, чем, допустим, в 85-м.
Да. Итак, Миша Сталин, верховный главнокомандующий, без него нельзя... При всех ее прегрешениях, это я его прегрешение, это я говорю тем, кто может сейчас нам звонить и говорить: вот кровожадный тиран и так далее. Мысль совершенно одна: мы никуда не отступим. Верховным главкомандующим был Иосиф Виссарионович Сталин на протяжении всей войны. И, следовательно, он был одной из столповых фигур при обеспечении победы. Значит, Миша, представь себе, что мы с тобой директора бессмертного полка. Мы бы с тобой разрешили портрет Сталина?
Не может быть директоров в бессмертном полку.
Ну, я преобраз. Ну, хозяин бессмертного. Ну, хорошо, и главарь, нет, да, да, ведущий.
И главаря не может.
Хорошо, ты марширующий. Ну, направляющий, направляющий.
Ну, допустим.
Ну, хорошо, директор там чего-то там такого. Ну, организатор, хорошо. Организатор. Ты организатор бессмертного полка в Москве. Ты подчиняешься только Собянину. К тебе подходят коммунисты и говорят, почему нам запрещают нести портрет Сталина. Старый коммунист приходит с портретом.
Кто запрещает?
Власть. Кто организует? Руководители. Руководители.
А что, Собянин запрещает?
А это представители городских властей.
Возникает вопрос. Это что, Сергей Семенович сам, да, лично запретил Сталину нести изображение?
Он, может быть, даже не знает об этом.
Я тоже так думаю.
У нас но там же есть инициаторы, которые ходят флажками, машут, строятся колоннами, не выходить туда, не заходить туда, идти и так далее. Миша, ну я у тебя спрашиваю, подходит человек, да, ну хоть и меня, я сказал бы никаких вопросов. Дорогие друзья, мы просто модель такую разыгрываем, потому что, несмотря на гигантский поток бессмертного полка, он все-таки управляемым. Ну а теперь, Миша, ты помнишь... вопрос одного из читателей. А какое отношение к бессмертному полку имел Николай II, которую несла одна наша известная политическая деятельница?
Ну...
Это что за рецидивчики такие,
Да я не думаю, что рецидивчик. А, значит, женщины сложные существа.
Да нет,
вообще говоря, они произошли от других обезьян совершенно. Это известно уже.
Обидеться.
Может быть, были какие-то попытки объяснить несение этой иконы. Но девушка-то верующая, понимаешь? А Николай II у нас святый, страстотерпец.
Да, она, конечно, вспомнит, что помнишь, по согласованию со Сталиным икону, Казанская Божья Матерь.
Да, возили.
Да, она вот тоже скажет, он верил,
ну,
и царь верил.
Да.
Да. Ну, в сущности, Миша, не хочется так разжигать, но Николай II на бессмертном полку, на мой взгляд, смотрелся нелепо совершенно. Миша.
Нет, конечно, да. О чем говорить, елки-палки. Тогда возникает вопрос, в принципе-то, тогда чьи же изображения могут быть и должны быть на этом шествии?
Все, кто участвовал в победе на фронте, в действующей армии, в тылу. Все, кто имел отношение к победе. Это главные действующие герои. Да. Да? Полководцы победы. Обязательно. Да. Да? Все, это командующие фронтами и так далее, армиями, дивизиями. Все, кто страна еще помнит.
Ну, Рокоссовского
помнит,
нельзя, потому что он же сказал, когда его попросили написать статью разоблачающего вредительскую деятельность товарища Сталина и его людоедские замашки,
да,
он сказал, я не могу, писать не буду. Он для меня святой.
И у Конева же были такие прегрешения, помнишь статью «Правды», да, которую он не писал. Вот мы переходим уже с тобой к другому моменту. Даже такое священное действие, как бессмертный полк, в современной России политизируется, Миш?
Ну, конечно.
А? Политизируется.
Ну, потому что... Потому что коммунисты, они же не вымерли еще.
Нет, конечно.
Те, кто родился и вырос при Советском Союзе, не вымер. Они же знали, как это все было.
Да.
Ну, это сейчас, например, можно убеждать кого-нибудь родившегося, ну, я думаю, так, году в 95-м, да?
Да.
Что ужасно все было, ужасно, ужасно. Платили копейки. Ага. Жилье, ой, плохое жилье было, вот оно стоит до сих пор. Собянин до сих пор его снести не может. И переселить всех в новое жилье. Да?
Скажи...
А жилье что, за деньги давали?
Нет. Миша, скажи, что образование было бесплатным, тоже глаза на лоб полезут, да?
С образованием вообще вещь интересная. Ты знаешь, вот этот грохнулся у нас Суперджет 100. Значит, а на том заводе, где его собирают, в свое время было обнаружено больше 50 инженеров с липовыми дипломами.
Полученные в какое время?
В это.
В славное демократическое.
Славное демократическое время в суверенной стране.
Купили.
Российской Федерации. Ну, наверное. Утверждать не могу. В руках не держал. С людьми не говорил.
А мы удивляемся, почему самолеты падают.
Да.
Да?
А дальше-то что получается? Вы на каких самолетах летали в советское время? Короткая цепочка такая, логическая.
Ага. Давай, давай.
На самолетах советского производства. Они падали? Да, падали. Было такое.
Было, конечно. А кто отрицает?
А почему это замалчивалось все? Ну, оно не замалчивалось. Такая заметочка маленькая, вот. То есть, все пятое, десятое. Но надежность-то определялась еще тем, что любое воздушное судно, которое было выпущено советским авиастроительным предприятием, принималось военной приемкой. Это, наверное, будет удивительным для многих сегодняшних рассуждалкиных. Они не знают, что такое военная приемка. А это значит, что есть определенные требования. И я понимаю, что Суперджет 100, который собран из деталей системы агрегатов, выпущенных не в нашей стране.
Много, да.
На них, что значит много?
Ну, ты же будешь говорить, что 90% он состоит из импортных частей, да?
Включая сортиры.
Вчера летчик сказал, что было такое поначалу, а потом говорит, да уже да, мы уже подкатываемся, за 20% осталось.
Ну, это же
летчик, пилот сказал. Но я согласен с тобой, что Суперджет изначально чуть ли не на 90%.
Значит, принимать его было невозможно.
Я понимаю тебя, да.
Надо было верить той бумажке, которую тебе дадут иностранные поставщики.
Я не уверен, что вообще военпреды принимали Суперджет.
Да нет, конечно, не принимали. А как ты его примешь, там требования невозможно написать, там бумажки. Бумажки все не наши.
Это же должны быть в высшей степени профессионалы. Начиная даже от размера резьбы, там, и клеммы, и так далее. Мы утратили. Да, как тут не вспомнить, Миша, вот Сердюкова. Было 26 тысяч военпредов. Сократил до 6 тысяч. И один из них, уходя, сказал, Анатолий Эдуардович, вот когда ракеты начнут падать, вы про нас вспомните и позовете назад. Но хрен мы вернемся.
Да, они не вернулись.
Это результат того, что... Ну, ты продолжай мысль.
Тогда возникает другой вопрос. А почему вот в правительственном авиаотряде, по-моему, только один Суперджетс.
Два. Я уточнил.
И первое лицо таки на них летает?
Нету сведений. Дорогие друзья, закончилась третья часть военного ревю. С вами, как всегда, в этой программе полковник и баронец Тимошенко. Сегодняшняя наша программа особенная. Она посвящена бессмертному полку, даже в небольших деревнях. Правда, они там назывались ротами или взводами. Это очень трогательно, то, что показали в деревушке, в которой осталось 25 хат, нашлось 3 фронтовика, и все вышли к братской могиле.
А в Белоруссии что, фронтовики
сейчас мы об этом поговорим. Да, обязательно это. Тимошенко опять мне хорошую тему подбрасывает. Дорогие друзья, мы сейчас уходим на перерыв. Не переключайтесь. Мы сейчас продолжим дальше наше размышление про бессмертный полк. Перерыв.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели «Комсомольской правды». Здравствуйте, наши дорогие читатели. Это военное ревю. Но если военное ревю, значит, с вами полковники Михаил Тимошенко и Виктор Баранец. Сегодня по всей стране прошел гигантский бессмертный полк, как дань памяти нашей победе и нашим победителям. В первых трех частях сегодняшнего военного ревью мы с Михаилом Тимошенко говорили о бессмертном полку на территории России. Но вот интересное явление. Оказывается, в наших бывших союзных республиках какие-то странные явления проходят с этим бессмертным полком. И вот Тимошенко Михаил накануне, как мы переходили в четвертую часть, задал мне вопрос, а что там в Беларуси? Михаил, ты мне неспроста задал этот вопрос. Видимо, у тебя есть что сказать?
А там как-то странно это все выглядит.
Давай, давай, подробно.
Вроде бы, правда, Бацко, который определяет в Беларуси все, он не говорил, что мы тут вот забыли и ничего делать не будем. Но там прозвучала такая штука, такие слова. Давайте лозунг поменяем, если будем ходить, и будем ли вообще вопрос. Белоруссия помнит. Оно, конечно, потери Белоруссии страшные. У меня был когда-то командиром белорус, угу. И в 80-х годах, это был, наверное, год 81-й или 82-й даже, угу. Он сказал, ты знаешь, говорит, вот только вот в прошлом году мы восстановили предвоенную численность населения Белоруссии. 81-й, 82-й. Да. Я понимаю, что там выкосило почти всех. Да что говорить. У меня родня по материнской линии, они белорусы. И я помню вот это, когда мы туда приезжали, меня возили еще щенком соплявым. Осталось, по-моему, трое или четверо людей, которые имели отношение вот к моей маме. Да? Угу. Едешь по шоссе, видишь, заросшая грунтовка уходит в лес, и стоит кол на колу, столбик, доска, написано, деревня такая-то, сожжена карателями, убито столько-то человек. И вот это вот, ну, елки-палки, не на каждом километре, но очень часто.
Миша, как ты думаешь... А...
И потери-то страшные во время боев.
А, ну были. Да, ну, Беларусь это... Она первой встретила удар и очень много повоевала. Миш, а мне вот такой чисто журналистский вопрос волнует. Вот не бессмертный полк, а Белоруссия помнит. Но все равно же будет шествие, правильно?
Конечно.
А это вот чтобы только, чтобы не по-российски, что мы вот самостоятельно, у нас свое?
Не знаю.
А?
Не знаю. Не могу тебе этого сказать. Не знаю. Никого у меня сейчас знакомых там нет.
Ну что, не будем
спросить, там некого.
Это их дело, да?
Это их дело.
В какой форме они вспоминают, да. Пожалуйста. Главное, что они вспоминают.
Да. Вот у казахов, как я понял, это удивительная штука. Они вроде вообще не собираются никаких таких прохождений устраивать, и не то чтобы устраивать, поощрять. У меня возникает дурацкий вопрос. А Панфиловская дивизия формировалась где?
Да, ты правильно указываешь, да.
Не город ли Ломота?
Да.
Ну, как говорят некоторые до сих пор.
Миша, ну, у меня вот еще интересное. Вот видишь, мы размышляем под бессмертный полк. А все-таки в Казахстане происходит не только то, что там непонятно с бессмертным полком. Да пусть они бы по-белорусски организовали там в любом виде. Мы же не давали директиву из Кремля,
да,
что везде должен быть бессмертный
полк. Да помилуй Бог.
Ни в коем случае. Но ты правильно подводишь главные мысли. А что, разве в Казахстане некого вспомнить? Вы посмотрите, сколько казахов погибло в годы Великой Отечественной войны.
А героев Советского Союза из них
сколько? Да, эти полных кавалеров, там тьма тьмущая. Я вот не понимаю, это что, лишь бы не было, как в Москве или в России, или у нас собственная гордость. Я не пойму. Конечно, мы не единый Советский Союз. Постановление ЦК партии о проведении единого бессмертного полка уже нет. Да? Но, тем не менее, Казахстан как-то, в общем-то, прохладненько отнесся к этой идее. Ох, и чувствую, достанется мне после того, что я сейчас сказал. Но, тем не менее, в былые годы это все было достойно. И мы были в разных республиках, но мы достойно встречали День Победы. Мы достойно поминали и победу, и победителей, и воздавали должное.
Значит, получается, что в стране, вероятно, у противника, в североамериканских Соединенных Штатах, бессмертный полк есть.
Он прошел.
Он прошел.
Прямо перед Вашингтонским обкомом, ты видел, да?
В Канаде, где тьма, будем говорить, потомков иммигрантов с Украины, бессмертный полк прошел. Но там же были участники полярных конвоев. Канадцы. Да. В Австралии. В той самой...
Уж где Австралия, да?
Да, Данди крокодил. Где-то Австралия, где Советский Союз, и вообще они себе не представляли, прошел. В Сирии, ну ладно, еще могу понять. Но в каких-то совершенно отдаленных и странах, где русских людей можно, наверное, с очком отлавливать...
Для бабочек.
Для бабочек, да. И, наверное, не один день тоже. Ну, Израиль, да, понятно. Мне всегда нравятся репортажи из Израиля, когда ловят первого попавшегося. Он на хорошем русском говорит гораздо лучше, чем многие нынешние наши избранники. Это понятно. А в Казахстане-то почему?
Опять политизация, Миша. Вот это проклятая политизация. Мне кажется, что мы основу теряем только потому, что у нас вот разные политические взгляды. Ну, еще, конечно, ФОС поднимает, что мы это не Казахстан, это не задний двор Российской Федерации, что мы теперь суверенные. Вот, знаешь, перед
святостью... Вот задним двором Китая они запросто окажутся.
Да. Ну, я не знаю, что нам делить. Хорошо, не хотите бессмертный полк, проводите, Белоруссия помнит. Нормально, мы аплодируем, и спасибо, белорусы. Да, Миш, ты правильно сказал, белорусов не надо учить памяти о тех, кто воевал, правильно?
Да.
Уж кто настрадался, будем говорить, из других республик, да? Да. Ну что, у Украины там вместо бессмертного полка предлагают отметить героев борьбы с Красной Армией, с бандеровцев там.
Хорошие мысли.
Да?
Да. Хорошие мысли. Вот хорошо бы, чтобы туда в порядке обмена съездили ветераны войск НКВД, которые громили бандеровщину.
До 54-го года, вроде бы.
До 56-го.
Да. И говорят, что Хрущев сказал, заканчивается с этим делом, да?
Да.
Ну, давай свою украинскую мысль, пожалуйста.
Я тоже не понимаю. По сути, вторая по численности страта рабоче-крестьянской Красной Армии – это украинцы. Чего они-то искоренять хотят? Ведь у них покойники, вот они, свои. Ветераны свои.
И я же опять отталкиваюсь от твоей мысли. Ведь гигантское количество украинцев уже погибло в годы Великой Отечественной войны. Да? Да. А ты знаешь, что они уже, в общем-то, хотят чуть ли не на конституционном уровне отказаться от названия Великой Отечественной войны?
Ну, что поделаешь.
А значит, значение памяти и победы...
Да, не было этого. Они боролись с Красной Армией.
Да, 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 вот эта идея.
Что поделаешь? Ну, что поделаешь? Дело в том, что те, кто учится сейчас в школе, а еще, точнее, даже из детского сада, им можно внушить все, что угодно.
Да.
Все, что угодно. И потом, когда это всосется, уйдет под корку, колом оттуда не вышибешь.
Недавно ты наверняка читал, один сдуревший депутат Верховной Рады предложил арестовывать всех участников Великой Отечественной войны.
Нормально.
Нормально.
А что такого?
Да.
А что такого? Знать не знаем. Какой такой Советский Союз? Что вы говорите? Эти заводы были построены в советское время. Мы их построили вопреки российскому гнету.
Угу.
Ночью таскали кирпичи под рубашкой.
Да. Я когда прочитал и услышал речь этого болвана из Верховной Рады, я подумал, ведь наверняка же у него кто-то из родственников воевал в рядах Красной Армии, наверняка погиб, да? И вот теперь бандеровцы – это герои. Ну, все с ног на голову поставлено. И теперь мы видим вместо бессмертного полка, мы видим эти фашистующие колонны с факелами.
Факельцуги, да.
А?
Да, факельцуги.
Украина понад усе. Так и хочется сказать, вы когда-то, конечно,
прошли. Deutschland über alles.
А?
Deutschland über alles.
Скоро-скоро, наверное, если не будет бессмертного полка, будут тогда, возможно, ночи каких-то длинных ножей.
Да.
Там все к этому, все тому идет. Ну что, дорогой Михаил, 41 минута. Мы должны прощаться с нашими радиослушателями.
Жаль.
Да, жаль. Тем не менее, мы с тобой выйдем, как всегда, в военном ревю.
Да.
Да, выйдем мы в понедельник.
Да.
Дорогие друзья, с вами были полковники Тимошенко и Баранец. Это было военное ревю. Мы говорили о великом шествии бессмертного полка по России и другим странам мира. Всего доброго.
До свидания.